Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе, дорогие, с праздником всех, с праздником святителя и чудотворца Николая. Что такое чудо, дорогие? Чудо – это когда невидимое, пришедшее уже Царство Господа нашего Иисуса Христа становится видимым для нас. Причем оно становится видимым для нас таким образом, что открывая нам, лет нам двери к созерцанию благости лика Господа нашего Иисуса Христа. Вот это чудо. Чудо – это откровение Царства Господа. Причем такое откровение, которое открывает внутреннее нашего сердца для постижения истины. А истина есть особое отношение с Богом, познание Его родительской родности, отеческой родности. И, безусловно, осознание того, что и мы хотим пребывать в этой благости, которую созерцаем и видим в лике Отца нашего. Вот что такое чудо. А кто такой чудотворец? Чудотворец – это тот человек, который посредством исполнения образа, посредством подражания тому образу, который подал для нас Господь наш Иисус Христос, этим посредством открывает, как ключом двери этого откровения, открывает как ключом поступком своим двери того, чтобы совершилось это явление Небесного Царства, Царства Господа нашего Иисуса Христа здесь, среди нас. Ну, а Николай чудотворце, какое бы я вам чудо сейчас не рассказал, вы все эти чудеса знаете, дорогие, безусловно. Потому что праздник того святителя, который, собственно говоря, в лице которого мы возносим благодарение и нашу признательность, и желание, и любовь, и желание подражать им. Мы возносим всем чудотворцам, всем тем подражателям, подражателям образа Господа нашего Иисуса Христа, которые в нашей церкви есть и которые сопутствуют нашей жизни и как бы ключом, сердцем своим открывают для нас пришествие чуда, откровение чудесного явления Царства Небесного здесь, посреди нас. Ну, еще раз скажем, что чудеса, которые творит святитель Николай, мы и знаем, и каждый может это, об этом чуде тоже поведать, потому что обращавшись к нему, тоже получает просимое. И как мы уже сказали, чудо не для того, приходит для того, чтобы удивить мир, но чудо для того приходит, чтобы мир изменить. И прежде всего, самое дорогое, что есть в мире, в этом, потому что этот мир сгорит и преобразится совершенно, будет новым. Вот чудо приходит для того, чтобы совершить изменения в самом дорогом, это в наших душах, которые вот как раз-таки в отличие от видимого ныне мира, вот они, души наши, вечны. они уже, если воспринимают благость и благими оказываются и утверждаются в благости, то пребывают в этой благости и приготовано им вечно в этой благости пребывать. Так и святитель Николай. Если мы молимся, просим у него чудесного заступления в определенные времена, что же эти чудеса производят в нас? Они в нас производят, безусловно, такое подражание, желание подражания Господу, подражание святому, безусловно, производит. Вот такое действие производит в нас чудеса святителя Николая. И, конечно, тот, кто с этой благостью имел встречу, тот знает, что по опыту знает, что эту встречу можно потерять, результат этой встречи. Потерять в результате того, что ты поступишь. Вот тебе дали благость, тебе указали неотмирное царство и указали, какой образ поступка для нас, нашего поступка, для Бога дорог, как поступок сыновний. Тебе это показали, а ты это не сохранил. И царство, благость царства отдаляется от тебя. Конечно же, на время, только для того, чтобы мы, поступившие как обыкновенные люди, из-за обыкновенного поступка потеряли благость. Но благость уходит не навсегда, но чтобы мы увидели нашу ошибку, исправились и вернулись. И вот тот, кто так поступал, кто так, собственно говоря, такую лестницу опыта духовной жизни проходил, тот, конечно же, очень-очень дорожит и бережет это благоприобретение внутренней благости, внутренней царства, внутреннего нашего общения, и дорожит неотъемлемостью. Дорожит тем, чтобы дорожит неотъемлемостью царствия. И ни за что не хочет совершить дело обыкновенное, человеческое, суетное, дело, из-за которого мы лишимся самого дорогого, что в чуде обретаем. Не просто исправление и изменение обстоятельств, а изменение нашего сердца. И вот сейчас мы и хотели вам рассказать, как этот пример. Пример, который не так давно, не в такие давние и отдаленные от нас времена, как мы обычно часто очень обращаемся к древнейшим временам, когда люди были наполнены и благостью, любили благость, и благостью этой жили. Вот, значит, не к таким отдаленным временам, а к тем временам, когда уже суета мира сего все более и более одолевала мир. Это то, что, о чем рассказывают это повествование, это случилось совсем незадолго до тех страшных событий, которые наступили как результат избранной нами суеты, незадолго до этих событий страшных, которые наступили в начале 20 века. Тогда еще никто видимым образом не видел этого, не предполагал, и все жили обыкновенной своей жизнью. И вот, представьте себе, был рассказ о таком случае. Дело в том, что в прежние вот времена, дореволюционные, ну, вы представляете себе такую, какую и мы имеем в виду революцию, в прежние дореволюционные времена священник, который жил в селе, он
должен был обязательно обрабатывать и свою землю. И также весь причт, там, диакон, чтецы, они, каждый, как крестьяне, имели свое надело, его, от него кормились, и, безусловно, это было очень важной частью его просто жизненного кормления. И вот рассказ сына бедного дьячка, то есть чтеца. Что случилось? Что случилось? Случилось вот что. Что однажды вот поле этого дьячка, то есть чтеца, и поле настоятеля храма в этом селе, они были рядом. Ну, естественно, за животными надо глядеть, для того, чтобы они, животные, никакого ущерба не нанесли трудам земледельцев. Однажды чтец не доглядел, и его лошадка перешла на сторону отца-настоятеля, на землю его, и там топталась, естественно, посев, который недавно только был, посев овса, начала затаптывать. И понятно, что отец-настоятель вот в этот момент его душевные чувства были далеки от литургических молитвословий. Он, увидев это, кинулся к этой лошади и, схватив ее, как бы в наказание, хотел ее привести к себе для того, чтобы дьячок пришел, там у него попросил прощения, и потащил ее к себе на свой двор, очень находясь, конечно же, в негодовании. Это естественно, что вот как же он только, это же он, именно он вспахал эту землю, так засеял, естественно, мы должны понимать, какие у него были чувства. Вот. И когда он вел уже на двор, с поля во двор у него были воротца, где животные его проходили, а они были низкие, потому что по какой-то причине его под животные, которые ему принадлежали, кони в частности, они были низкорослыми. И торчал там гвоздь, представьте себе. А вел он эту лошадку, ну, естественно, с такой некоторой горячностью, которая, негодованием, да, представьте, которая часто с нами бывает. И вот, вот сами рассудим уже, может, потом подумаем, кто предуготовил здесь то, что случилось. Это искушение сатанинское или, наоборот, промысел Божий, что случилось. И вот проводит он через эти ворота свою эту лошадку, а там гвоздь торчит. И гвоздь этот его животным не мешал никогда, они были низкорослые. А эта лошадка была высокой. И он ее сильно тянет ее, она на вот от шеи в этот гвоздь впивается ей, и он ее тянет, еще она как бы упирается, он еще сильнее ее тянет, и вот так вот этим гвоздем распорол всю кожу на, это шкура лучше называется, всю шкуру вот у коня, лошадки, там так написано, значит, от шеи до самого, через всю спину. Ну, естественно, что лошадь, он увидел и кровь, и как лошадь взвелась, и очень кричала по-своему. После этого, конечно же, когда он увидел, что он сделал, что случилось через его руки, он очень огорчился, и сначала же он хотел забрать, чтобы у него чтец пришел просить прощения и забирать свою лошадку. Но он этого не сделал, очень огорчился, еще больше расстроенный, отпустил эту лошадку. И тут огорчение у него стало совершенно другим. Оно стало очень двойственным. А вот в чем оно заключалось, это огорчение. Дело в том, что лошадь тогда, трудно сравнить и понять нам цену вот, труда животного сейчас для нас. Очень трудно понять. Но это было все. Вот если ее нет, то ну, правда, рассказывали, что когда уже никаких животных не было, после вот, Второй мировой войны, там женщины, оставшиеся в селе, ну, друг друга запрягали, вместо лошадей тянули. Но это такие женщины уже были. Но, в принципе, когда не было, если бы не было животных, то в таком случае все пропало. Все пропало, и, ну, в общем-то, не на чем работать и обрабатывать поле. Это, собственно, жизнь людей была. Животные, жизнь людей была. А взять другое животное, ну, где же ты его возьмешь? Это нужно деньги платить. Вы не понимаете, что мы должны понять, что тогда деньги – это, ну, особенно в крестьянской среде, это почти невообразимая вещь. Это деньги шли на копейка, две копейки, пол копейки, полушка, три копейки, пять, десять. А за лошадь нужно было ее, ну, на сезон нужно было купить, и плохая лошадь стоила на тот 25 рублей, а это вообще не то, что состояние, это очень-очень много. И вот расстроился отец-настоятель от того, что он вот, лишил своего чтеца такого, а еще более, но более всего он другого боялся. Более всего он боялся еще больше, у него смешалось еще одна боязнь, вот чего. А для того, чтобы понять чего, мы сейчас перенесемся уже на двор нашего чтеца. А на дворе чтеца в это время происходило, ну, совершеннейшее вот, явное негодование, горе и горе. Вот только что на их глазах почти, вот, ну, почти лишили их всего. И за что? За то, что он там, ну, конечно, каждому кажется, ну, за что он там потопталась, там лошадка там немножко. Все, и было в горе и от того, что кричала эта лошадь, потому что ей было очень больно. Кричала эта лошадь, и все руки опустили. И естественно, что такой проступок со стороны священнослужителя, этот проступок, он должен был быть наказан священноначалием. Вот если бы на священника донести, что он так поступил, там уже оправдывайся у священноначалия как хочешь. Если бы на тебя донесли, то ты получил бы соответствующие какие-то наказания, которые очень-очень болезненны для души священника и для его жизни, собственно говоря, могли бы быть, потому что разные бывают способы священного наказания. Вот. Поднялся шум, и вот супруга этого чтеца и дети старшие, они уже были не маленькие, требовали, чтобы отец их, чтец, пошел и пожаловался. Вот почему интересное было сердце у этого чтеца. Он очень тоже любил, почитал святителя Николая. Мы уже сказали вам, что чудо – это такое событие, которое в конце концов кладет свой отпечаток на сердце человека. Такой отпечаток, который, во-первых, человек ни в коем случае не хочет потерять его из-за суетного поступка. Еще раз повторяю, это не сразу бывает, это целый опыт. Человек, может быть, много раз уже ошибался. И вот этот чтец, конечно, очень огорченный, при криках семьи, которые требуют от него вот, того, чтобы немедленно же пожаловались на священника. Он, во-первых, всех успокаивает, берет себя в руки. Естественно же, он, как видя это все, расстроенный, весьма огорчен, не огорчаться, обратите на это внимание, невозможно. И когда от вас требуют, от нас требуют, чтобы мы не злились, не кричали, там, это от нас требует того, чтобы мы горечь свою взяли в руки и ни в коем случае не дали злобе уже присоединиться к горечи. Потому что горечь и злоба – это разные вещи. Горечь отъять, как горечь чего-то дурного, горечь от чего-то дурного невозможно не переживать сердцу человека. Но сердце христианина обязано не допустить злобу, чтобы она, злоба, сочеталась с горечью и произвела, собственно, грех. Грех так и действует. Он действует как вот эта реакция ядер атомных, которые, касаясь друг друга заряжают, и происходит этого взрыв. А у нас есть христианские силы, которые обязаны этот взрыв остановить в нас самих. И вот, конечно, опытный уже, казалось бы, чтец, и человек, действительно, шедший по духовной лестнице, он, во-первых, взял себя в руки, во-вторых, взял в руки свою семью. Он приказал им всем замолчать. И сам пошел он в это время молиться. Вы знаете, дорогие, дело в том, что вот горечь, она сама по себе действительно не проходит. Она проходит тогда, когда... проходит тогда, когда становится вдруг ясно, почему это такое случилось, почему такое случилось. Либо когда сердце наше слышит какие-то удивительные слова от Бога, успокаивающие, от Господа нашего Иисуса Христа. Слова, например, что все хорошо, это все хорошо, либо слово укрепляющее. Как Духу изволися, так, как Духу Христову изволися, так Он и действует в сердце молящегося. И так горечь, она преодолевается именно в молитве. И он, опытный этот чтец, прошел и начал молиться. Что он читал в это время? Возможно, что он и святителю Николаю за помощью обращался для того, чтобы... Он помог ему дать силы сохранить в себе образ Христов и не дать злобе прикоснуться к сердцу своему. Возможно, святителю Николаю, у помощи, возможно, у Божьей Матери. Возможно, он плакал перед самим Господом. Мы этого не знаем, потому что в повествовании это не указано. Но мы знаем, что сердце его было таково. Он пошел молиться. И потом... Когда он помолился, изменилось его лицо совершенно, и он сказал: «Нет, дорогие, мы ни в коем случае не будем жаловаться на отца-настоятеля, Господь все управит». Тогда он взял мазь дегтевую, дегтярную, я не знаю, как ею пользовались, я тогда помазал кобылку, кобылка перестала плакать, потому что ей стало, от этого утишилась боль. Ну, так написано, я не знаю, как мы на самом деле, дегтярная мазь может помогать еще и скоту, наверное, так это и есть. Я думаю, что в прежние времена все помогало, что сейчас не помогает уже. Это мы уже на стороне чтеца. Возвращаемся к священнику. Священник тоже пребывает в некотором огорчении очень сильном. И в огорчении и из-за того, что случилось с его чтецом, и из-за того, что сейчас на него пожалуются. И последует прещение со стороны священного начальника. Он очень от этого огорчился и ждал этих прещений. Но прошло несколько дней, и стало ясно, что чтец ничего не пожаловался на него совершенно. Тогда священник пришел к нему на двор, позвал его к себе, завел в избу, стал перед чтецом на колени и просил у него прощения. Говорит: прости меня, так потерял ум, поступил очень плохо. Прошу тебя прощения, дорогой, прости меня. Вот тебе 50 рублей, купи себе хорошую лошадку, чтобы пока та будет выздоравливать, та лошадка, чтобы было тебе на чем работать. Ну, там подробности уже дальше идут. Лошадку купили дешевле, там продали потом дороже. Это уже не так важно. Там рассказчик считал, что это важно для подробностей. Там действительно все довольно-таки хорошо вышло, потому что и в таких маленьких вещах, когда человек в большом поступает по-христиански, и в маленьких вещах, как будто бы незначительных, ему подается такой, дает Господь такие подарки. Подарки от отца сыну своему, когда признает тебя своим сыном. Маленькие подарки дает, но они очень слышны, чувственны, понятны, что это подарок отца. Вот такое чудо. Вот оно. Видите, как оно совершается? Вот что такое чудо и кто такой чудотворец. И если мы просим у святителя Николая быть все время с нами, то, безусловно, должны, принимая от него посещение, должны изменяться в сердце своем в тот образ, о котором мы сказали, в образ ангелоподобного человека, в образ, когда твой поступок ни в коем случае твоего стяжания не лишит тебя, не лишишься ты образа Господа нашего Иисуса Христа в сердце своем из-за суетного и раздражительного человеческого поступка, но поступишь как ангел на земле. Вот это и все. Этому святитель Николай нас и учит, и ожидает от нас, дорогие. И этим более всего почтим его день, его праздник, его память, его любовь, и выразим к нему благодарность. Аминь. Христос воскресе!